представитель.
Здравствуйте, друзья, я Алексей Осин, и мне выпала приятная обязанность открыть новый проект «Радио Спутник. Спецпредставитель». Это программа, основанная на фактах. В ней мы предъявляем обвинения и разбираемся в причинах и последствиях преступлений киевского режима. Ну и в студии постоянный главный участник программы, дипломат МИД России, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Здравствуйте, Родион Валерьевич.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, все, кто слушает «Радио Спутник».
Давайте, как говорится, установочные данные сначала дадим. И с точки зрения закона и установок разнообразных побеседуем о том, что же такое особенности реферата посла. Ну, так в дипломатии называется круг полномочий и обязанностей, который определен министром иностранных дел России для посла по особым поручениям. Итак, расскажите, пожалуйста, об этой вот стороне вашей деятельности.
Ну, чтобы было понятно, посол по особым поручениям, для него выделяется определенное направление. Мое направление — это именно преступление киевского режима. То есть по решению Министерства иностранных дел было принято решение создания такой должности, потому что на сегодняшний день есть необходимость именно представление миру информации о преступлениях, которые совершаются киевским режимом, о тех событиях, которые имеют, ну, признаки преступлений. Поэтому задача моя как посла — это создание максимально благоприятных условий для того, чтобы те действия, которые совершает сегодня киевский режим, они подпали под справедливый суд. То есть итогом должен стать справедливый суд над политическим руководством и над теми исполнителями преступных приказов, которые есть сейчас с украинской стороны. А с точки зрения дипломатии, понятно, что нам нужна для этого поддержка международных наших партнеров, международных организаций. И сейчас мы рассчитываем, конечно же, на мировое большинство. То есть наивно достаточно было бы считать, что мы сможем переубедить заказчиков и спонсоров киевского режима, поэтому мы на это не рассчитываем. Мы, скажем так, с ними входим в определенные интеллектуальные баталии, которые проходят на площадках ООН, ОБСЕ, Совета по правам человека и так далее. А мы распространяем информацию, передаем факты и достоверные данные именно мировому большинству, там, где государства могут позволить себе иметь независимую позицию, которая определяется их национальными интересами.
Ну, если мы живем в условиях, когда часть мира, пусть и меньшая, но довольно значимая, что скрывать, и в экономическом, и в военном смысле, никогда не примет результаты, итоги конфликта и специальной военной операции, которых мы ждем все, да, то тогда как это все будет оформлено? То есть, разумеется, любое представление в Организацию Объединенных Наций будет ветировано теми же Соединенными Штатами и странами, да, вот здесь как к нам поступать?
Ну, во-первых, да, начнем с того, что never say never, да, то есть никогда не говори никогда, потому что ситуация геополитическая, она существенно меняется. И мы сейчас наблюдаем изменения политической обстановки в целом ряде стран. Мы понимаем, что вот ушедший год, он стал вот такой термин, который сейчас завоевывает пространство, это мировое большинство. То есть тогда, когда более 100 стран могут высказывать свою точку зрения, и они формулируют независимое отношение к тем процессам, которые происходят. Поэтому да, сейчас мы видим там порядка, ну, такой себе сговор под названием «Рамштайн», которым управляют англосаксы, и которые выступают заказчиками, финансистами, спонсорами, координаторами всех событий, которые происходят на территории Украины. Поэтому они — это наши противники. Они противостоят нашим действиям. Но это не отменяет международное право. Это не отменяет международное гуманитарное право, это не отменяет права человека. И вот по этим стандартам живет весь остальной мир, весь ООН-центричный мир. И для того, чтобы сформировать отношение к тем процессам, которые происходят у тех, кто не замаран сотрудничеством с киевским режимом, вот для этого и нужна информация, которую мы распространяем, которую мы передаем через наши заграничные представительства, через наши делегации, которые находятся в международных организациях. И мы стремимся к созданию иных центров. То есть мы сегодня видим, что целый ряд международных организаций, они, по сути дела, знаете, ну, оккупированы. оккупированы Соединенными Штатами, оккупированы британцами, и они превращены из площадок, где можно договариваться, где можно вырабатывать совместные решения, которые были сформулированы еще во времена бинарной системы мира, да, когда был там центр под названием США и центр под названием СССР. И там можно было договариваться. То есть были противовесы. Сейчас американцы целый ряд международных организаций просто подломили под себя и используют их исключительно как пропагандистскую площадку. Туда выстраиваются их сателлиты, которые буквально, ну, по бумажке выходят и зачитывают уже согласованные речи, которые обличают Россию, ее действия, и совершенно извращенно трактуют какие-то события, которые происходят сейчас. Это речь идет вот и о Белгороде, и о Донецке, и о там событиях, которые происходят сейчас вдоль всей линии боевого соприкосновения. И когда говорят, ну, а извините, это другое. То есть они говорят, здесь мы Белгород не видим, а мы видим какие-то другие события. И не важно, что, к примеру, там были попадания, которые допущены Украиной, потому что туда прилетели ракеты ПВО. Они говорят, мы этого не видим. Мы считаем, что это, вот если бы русские не начали специальную военную операцию, наверное, этого ничего бы не было. И вот из раза в раз это все повторяется на площадке ООН, на площадке ОБСЕ. И, знаете, здесь можно только, скажем так, ну, наотмашь, извините, отбивать вот такие, такого рода посылы. А вот все остальное мы рассчитываем только на адекватное восприятие. Только на те страны, которые готовы адекватно воспринимать нас, поддерживать нашу позицию и слышать. В первую очередь слышать.
Тем не менее, вот смотрите, мы должны себе на подобные вопросы отвечать, поэтому я прошу вас это аргументировать. При всей необязательности к исполнению и отсутствии, так сказать, в этом плане юридического статуса, Генассамблея ООН все-таки выносит некие резолюции. И, по-моему, было две. Там соотношение было разным в первой и второй. Первая сразу после начала СВО, вторая чуть попозже. И там, значит, много стран воздержалось, но достаточно, как больше, по-моему, 100, все-таки, так сказать, назвали нас страной-агрессором. Вот как там быть с этим?
Принимать к сведению. Принимать к сведению. Мы точно понимаем, мы знаем механизмы, каким образом голосует целый ряд представителей, находящихся в Генеральной Ассамблее.
Многим просто не хотят связываться, это я понимаю.
Да, конечно. То есть есть заранее ангажированные, то есть ряд стран, которые, к примеру, НАТО, да, то есть они эти страны не только поддерживают, но еще и финансируют и являются соучастниками. Есть набор стран-сателлитов, которые участвуют и финансово, и поставками вооружений. Есть стран, на которых просто оказывается давление, и поэтому они голосуют вот под определенным этим давлением. Вот мир распределен вот сегодня вот так. Но это совершенно не значит. И статус решения в этой Генассамблее, да, он имеет рекомендательный характер. То есть он, да, мы приняли к сведению, сказали, да, хорошо, мы вас услышали. Мы услышали, мы видим, что происходит. Мы видим действия США. Мы видим определенный шантаж. Мы видим те методы, которые используются сегодня американцами для того, чтобы, целый ряд стран Африки, к примеру, проголосовали так, как нужно американцам, опять же, чтобы не связываться или потому, что им просто откровенно угрожали.
Ну вот теперь давайте представим минимальную ситуацию. Вот только мы сами в себе решаем собственные задачи. Нам нужно дать для себя хотя бы юридическую оценку тому, что произошло, и вынести соответствующее решение. Вот как это будет тогда обставлено?
Ну, смотрите, во-первых, я понимаю прекрасно, что огромное количество людей хочет сегодня слышать и настроено на то, чтобы услышать. Да, будет сейчас трибунал, вот таким он произойдет. Но мы же с вами стоим на реальности, да, то есть мы же люди, которые живем в реальном мире. Мы прекрасно помним, что решение о Нюрнбергском трибунале, о том, как он происходил, принималось в Ялте. Принималось где-то, за там несколько месяцев до окончания войны. То есть когда мы подойдем к этой планке, когда мы придем к этому моменту, когда украинский режим будет повергнут, и будут явно видны прослеживаться результаты, будет понятно, через сколько это будет, мы договоримся и примем документ формата о том, каким будет специальный трибунал, который будет судить политическое руководство Украины.
Там было три страны: Великобритания, США и Советский Союз. В данном случае кого вы в этих креслах видите? Помните, как Черчилль, Сталин и Рузвельт сидели же, да?
Давайте я попробую уйти от этого вопроса. Это будет вот к определенному... Я не хочу расписываться за другие государства. Мы точно понимаем, что сегодня преступники, которые совершают преступления, военные преступления, они будут нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Они это несут. Сейчас более 200 дел уже завершены, прошли через суд. Более 300 с чем-то человек получили сроки от 12 до пожизненного. И это те люди, которые расстреливали мирных, которые вели обстрелы там, жилых кварталов, которые издевались, которые пытали людей, которые значит, насиловали. Это люди, которые значит, вот спустя полтора года, то есть в основном это люди где-то весны, которые преступления совершены были весной 22 года, на это время потребовалось время для того, чтобы Следственный комитет собрал все данные, провел все допросы, оформил все документы, и после этого были вынесены, переданы документы в суд и приняты соответственные решения.
И заключительный вопрос для нашего первого блока. Чем отличается трибунал от простого уголовного преследования? Расскажите, просто не все знают юридически.
Трибунал – это разновидность суда. Просто в данном случае это открытое судебное заседание, на котором будет рассматриваться или приниматься решение, будет идти судебный соревновательный процесс, на котором будут предъявлены обвинения в определенной группе людей. Те, которые считаются виновными в совершении этого преступления, и там будут предъявлены вот эти обвинения и факты. То есть важен трибунал, потому что он открыт, он предоставляет ответы на массу вопросов. То есть зачем нужен был Нюрнберг? Неужели нельзя было взять их, собрать, тихо принять решение, тихо расстрелять или повесить? На этом, кстати, настаивали британцы. А вот тогда Советский Союз четко занял позицию, сказал, нет, это будет открытый процесс, на котором будут предъявлены все детали. Будет сказано, как работали концлагеря, кто принимал эти решения, какие пыткам подвергали советских людей, как уничтожали деревни, как сжигали хатынь, как пытали этих людей. То есть это должно было быть доступно всему миру, и мы рассчитываем именно на такой трибунал, на такой судебный формат, который позволит всем знать, чтобы не было никаких иллюзий.
То есть это суд с политическим подтекстом.
В определенной степени да, но вы же знаете, что и во время Великой Отечественной войны был далеко не один трибунал. Да, то есть был, вот началось все с Краснодарского процесса, был Харьковский, был по итогам, скажем так, войны с Японией, был Хабаровский трибунал. То есть вот масса всех вещей, и мы идем в этом направлении. Мы идем в этом направлении, я просто думаю, что в очень недалеком будущем определенного уровня исполнителей преступных приговоров, они сядут на скамейку подсудимых.
И можете тоже не отвечать, а как вы думаете, в вашем представлении, где должен он пройти хотя бы один?
Знаете, я
считаю, в Донецке что... или, условно, в Москве, вот так вот я бы спросил.
Ну, вот я бы сказал, в Киеве.
Вот. Видите,
поэтому в данном случае, знаете, то есть есть хорошее наследие, потому что Киевский трибунал, вот именно там отвечали за гибель более чем 8 миллионов украинцев. Вот там и нацисты, и их приспешники, они вот там получили свой приговор, они там вот завершили свой жизненный путь, позорно выслушав все приговоры, все то, как к ним относился весь там, советский народ и народ Украинской Советской Социалистической Республики. Все те, кто потерпели от их преступлений.
Ну да, кадры, конечно, жуткие, но, тем не менее, иногда надо их смотреть, и в хронике они есть. И, наверное, это хорошо, что они остались, хотя жестокое дело. Ну, мы прервемся на пару десятков секунд. Это программа «Спецпредставитель» Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Перейдем к конкретным трагедиям и обсудим их.
Спецпредставитель.
Ну и теперь то, что произошло вот совсем недавно, до Нового года, всколыхнуло всю нашу страну. И давайте на этом остановимся поподробнее.
Да, вот все-таки, знаете, главная задача, учитывая и возможности радио «Спутник», потому что нас слушают в разных странах, и мы можем доносить вот те факты, с которыми мы сталкиваемся и на основании которых принимаем решения. То есть понятно, что сейчас одним из главных, наверное, событий, которые произошли в конце уже ушедшего года и которые нас сопровождают по сей день, это, конечно, трагедия в Белгороде. Условная уникальность, понятно, трагизм этой ситуации заключается в том, что киевский режим нанес удар абсолютно по гражданским объектам, по мирному городу, неподготовленному, не воюющему, не по тем местам, где не располагались даже признаки каких-либо военных учреждений, объектов, там, не знаю, мест дислокации. То есть ничего. Вот этого не было вот от слова совершенно ничего, потому что, опять же, исходя из норм международного гуманитарного права. Да? Война, конечно, не приветствуется вообще нигде и никак. Да? То есть нужно решать все мирным способом. Но раз уж война, то воюют военные с военными, а не военные против гражданских. Вот весь, все Женевские конвенции, они построены на том, что удары по гражданским, убийства гражданских, нанесение ударов по местам массового скопления людей, по больницам, школам, религиозным учреждениям, это преступление. Это преступление международного характера. Это преступление в рамках вооруженного конфликта.
Ну, вам же скажут, что под этой школой или больницей, как в секторе Газа, там ходов нарыли, катакомбы, подземелья, и там прячутся гнусные террористы Хамас.
Ну, тут мы можем, знаете, можно, конечно, приводить. То есть, в принципе, вот нынешнее состояние медиа, оно способно вывернуть наизнанку вообще все, да, то есть любые факты, которые предъявляются. Но сейчас, знаете, вот и по прошествии уже, сколько у нас получается, 8-9 дней, да, после того, как погибли 25 человек, предъявить что-то, что на площади, центральной площади Белгорода находились какие-то склады, танки или какие-то места расположения, ну, это абсолютный бред, и ни у кого доказать это не получилось. Все международная реакция тех стран, которые являются, ну, откровенно, соучастниками, да, то есть она была как бы, да, Украина имеет право на защиту. В чем защиту?
От кого защиту?
Детей? Да? Вот смотрите, 25 человек, из них 5 детей. 5 детей, которые пришли вместе с родителями, пришли на елки в преддверии, это был первый выходной. То есть дети вышли для того, чтобы насладиться новогодними праздниками. И тут вот такая трагедия. Эта трагедия, слушайте, там, вот когда вчитываешься или узнаешь вот все подробности, с которыми связаны, то есть когда пришли мама, папа и маленький ребенок, пришли на елку, и они все там остались. Они погибли от этого прилета. То есть Украина использовала, мало того, что это были вот, использовались вооружения, которые, знаете, то есть Украина хоть формально и не входит в, не подписывала конвенцию о запрете кассетных вооружений, но тем не менее это вооружение, которое приносит дополнительный вред, которое приносит дополнительные страдания. А вот населению. То есть они использовали кассетные вооружения.
Нет, извините, я правильно понимаю, что если ты пытаешься поразить условно завод или склад, то там кассетный боеприпас не нужен.
Ну, как правило, не применяются. То есть если вы хотите разрушить что-то...
За заряд, да, который... Да.
А там были осколочно-фугасные
эти... Для поражения живой силы.
Живой силы противника. Да. И именно носились удары. То есть Альха была вообще с кассетной боевой частью. То есть она, мало того, что она разлетается в разные стороны, разбрасывает суббоеприпасы, которые взрываются в разное время. Вот, и понимаете, ну что такое в разные стороны летят вот маленькие гранаты, да, то есть которые, долетая куда-то, то есть ну, они ударили по местам, где находился каток, где находилась елка, где находился какой-то торговый центр. Да, то есть, и вот туда разлетелись вот такие боеприпасы, которые падали рядом с детьми, разрывались и просто ну, калечили или убивали вот ребенка. 5 детей погибли после этого. Еще 17 детей получили серьезнейшие ранения, были эвакуированы в федеральные медицинские учреждения. Из них сейчас 6 детей находятся в тяжелом состоянии. Более 100 человек получили серьезные ранения. Это говорит о том, что было нанесено поражение именно в то место, где было массовое скопление. То есть люди были не защищены, их было там много, они пришли на праздник, они совершенно, никто не готовился из них там прятаться, куда-то бежать, и никто не ожидал никакого удара. Поэтому это было такое, знаете, это преступное действие.
Мы уже об этом говорили, что реакция была, дескать, имеют на все право, приводятся статьи Устава ООН, на право на самооборону и так далее. Плюс французы говорят, что если есть государство-агрессор, значит, против него можно вроде как все, например, да, или посол ЕС Петер Стено, да, примерно такие же слова говорят. И тем самым, понимаете, мне кажется, что они провоцируют, собственно, отдельных персонажей в Киеве, вообще на Украине. И вот давайте сейчас послушаем одного из них. Это полковник Роман Светан, бывший полковник ВСУ, ныне военный эксперт.
Вот как он себя называет, да?
Как...
Потому что у меня для него есть совершенно другие определения.
Ну, это, пожалуйста, можете, да, он так официально о себе говорит. Давайте послушаем, что он говорит.
Мы сами должны обезопасить свою жизнь. уничтожить этих людей. Вернее, не людей, это ж не люди, это террористы. Они должны быть уничтожены. Причем механизм есть, и даже правовой в том числе. Надо признать всех участников этих событий за последнее время, всех участников с той стороны, с российской стороны, террористами, и дальше запустить маховик утилизации. У нас есть несколько спецслужб, для которых, по большому счету, такого рода работа, ну, где-то на 10-15 лет, не более того. То есть они за 10-15 лет управятся с утилизацией этого биомусора, причем в чистом виде. Это террористы. Это биомусор, это человекоподобные существа, которые не должны находиться среди людей. То есть это как бешеные собаки. Их надо отстрелить и решить этот вопрос.
Нормально, да? Ну, давайте два биомусора обсудят все это дело, да, про вот этого представителя высшей расы, да. А мы уже таких-то, собственно, знаем, да, доктор Геббельс и же с ними там.
Ну, смотрите, даже терминология ведь сходная, да, то есть человек говорит, абсолютно, надо да. решить вопрос. Мы готовы
типа еврейский, за 10... да?
Да, да, слушайте, да. То есть, ну, теперь вот самое время, только теперь вот этот представитель так называемой высшей расы, он определяет, кто есть биомусор, кто соответствует его стандарту. По чем определял? По размеру головы, по форме носа, да, то есть по весу мозгов, или по чем? Ну, это он гений? Да, то есть вот этот человек, который почему-то на себя решил натянуть вот эту, значит, такую корону титульности, ведь от этого все проблемы на Украине. Но самое главное, знаете, ну, у меня ведь вопрос не в том, что вот этот персонаж, который, ну, скорее всего, наверное, по идее, если бы дошел до больницы, он была бы справка. Да, потому что, ну, нормальный человек не может изъясняться вот таким образом. Или у него должно быть настолько зашорены мозги, когда он произносит вот такого рода вещи, которые, знаете, они подпадают вообще просто по целый перечень статей.
То есть да, это вы человек, знаете, вот, я думаю, говорил... что в институте Сербского его признали бы вменяемым.
А, знаете, я абсолютно в этом наверное, уверен. Это хорошо. Это хорошо, потому что за такого рода вещи, за призывы к массовым убийствам, человек должен нести ответственность не в, знаете, там, не в больничной палате. Он должен нести ответственность в виде конкретного судебного преследования. И за вот такого рода заявления. И что еще самое важное, да, то есть что, во-первых, этот человек до сих пор спокойно выходит в эфир, и Украина никоим образом, никто из официальных лиц его не опровергал, не наказал, а вот не высказал свое отношение к этим заявлениям. А западные партнеры, вот они должны будут принимать, что это точка зрения неких политиков Украины. То есть Украина проповедует вот эту точку зрения, и Украина считает, что вот можно вот так разобраться, что за 10-15 лет можно утилизировать тех людей, которые не нравятся представителям титульной нации, и каким образом они хотят, да? То есть что, он за малым не рассказал о новых Бухенвальдах? Или что он еще, что он еще не упомянул? Как они будут использовать биологическое оружие или химическое? Что вот здесь такого нового, что еще не использовала нацистская Германия? То есть он возвращается ко всем тем методам, и у него поворачивается язык это озвучивать.
Ну, коль скоро он про спецслужбы сказал, значит, видимо, теракты, об этом речь. Как они ликвидировали там Захарченко.
Знаете, тут в терактах терактами нельзя. То есть он говорит о миллионах людей. Он говорит о миллионах. У людей, которые находятся с той стороны, с российской стороны, как минимум, это речь идет о новых территориях. А это там около, там ни много ни мало, около 10 миллионов человек, которых он относит к категории там, политически неблагонадежных или людей, не знаю, там, не той категории, не того сорта, а вообще человекоподобных. Да? То есть вот за эти вещи человек должен нести ответственность, для этого и нужен и трибунал, и суд.
Поговорим о методах после новостей, которые последуют через несколько минут. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ждите новостей, потом вернемся.